Джордж Орвел. Фунты лиха в Париже и Лондоне. Париж, улица Дюкок-Дор, 7 утра. С улицы залп пронзительных бешеных воплей. Хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс, вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев. У мадам деревянная сабо на босу ногу, седые волосы растрепаны. Мадам Монс, шлюха чертова, сколько твердить, чтоб клопов не давило на обоях, купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь, ну и потаскуха. Квартирантка с четвертого этажа, да пошла ты, старая сволочь. Следом под стук откинутых оконных рам, со всех сторон разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару. Рты затыкаются внезапно, когда минут 10 спустя народ смолкает, заглядевшись на проезжающий отряд кавалеристов. Привожу эту сценку как весьма характерную для улицы Дюкок-Дор. Не то что ничего другого тут не случалось, но утро редко проходило без подобных скандалов. Атмосфера вечных перебранок, заунывного речитатива латошников, визга детей, гоняющих ошметок апельсиновой корки по булыжнику, шумного пения по ночам и едкой вони мусорных баков. Улицу нашу, щель среди облезлых и покривившихся жутковато нависавших домов, почти сплошь заполняли дешевые гостиницы до крыш, набитые постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками. На первых этажах крохотное бистро, где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. В субботу вечером примерно треть мужчин квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин. Арабские чернорабочие, гнездившиеся по углам самым убогим, выясняли свои таинственные распри с помощью стульев, а подчас и револьверов. Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами. Место, что называется, сомнительное. Тем не менее, среди грохота и смрада жили также обычные добропорядочные французы. Прачки, лавочники, прочие пекари-аптекари, умевшие, сидя по тихим норкам, скапливать неплохой капиталец. Вполне типичная парижская трущоба. Мой приют назывался отелем «До Труа Муано» «Трех воробьев». Ветхий, мрачный пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на 40 комнатушек. В комнатах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф, нашей владелице, подметать было некогда. По хлипким спичечной толщиной стенам многослойно наляпаны розовые обои, предназначенные маскировать щели и давать приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком, будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок-другой поспишь и вскочишь, творя лютые массовые казни. Если клопы слишком уж допекли, жжешь серу, изгоняя насекомых за переборку, в ответ на что сосед устраивает серное возжигание в своем номере и перегоняет клопов обратно. Жилось тут негигиенично, зато, благодаря славному нраву мадам Ф и ее супруга, уютно. Состав народонаселения переменчивый, по преимуществу из иностранцев, являвшихся часто без багажа, квартировавших неделю, затем снова исчезавших, кого тут только не было. На одном из чердаков обитал молодой болгарин, шивший элегантную обувь для американских магазинов. С 6 утра до полудня сидел на койке, ежедневно изготовляя дюжину пар и зарабатывая этим 35 франков. Остальную часть дня слушал профессоров в Сорбонне. Юноша готовился к поприщу богослова, и труды по теологии раскладывались вверх корешками на полу, засыпанным обрезками кожи. В другом номере проживали русская дама с сыном, называвшим себя художником. Пока сынок болтался из кафе в кафе Монпарнаса, мать по 16 часов в сутки штопала. Носок за 25 сантимов. Был номер, что сдавался сразу двоим жильцам, служившему днем и работавшему в ночную смену. Был также номер, где на единственной кровати спали вдовец и две его чахоточные взрослые дочери. попадались фигуры крайне своеобразные. Парижские трущобы — сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же, как деньги от труда. У некоторых из жильцов образ жизни отличался неописуемым чудачеством. Скажем, чета Ружьер. Парочка старых, лилипутского роста оборванцев, занималась весьма курьезным ремеслом. Вообще-то они торговали открытками на бульваре Сен-Мишель. Фокус в том, что открытки продавались наглухо запечатанным пакетом, как порнография, являясь просто видами старинных замков на Луаре. Покупатель это обнаруживал чересчур поздно, жалоб, разумеется, не поступало. Наторговывая недельную сотню франков и соблюдая строгую экономию, ружьеры умудрялись всегда держать себя в привычном полуголодно-полупьяном равновесии. Зловоние из их каморки шибало в нос уже на предыдущем этаже. По уверению мадам Ф., супруги ружьеры ни разу за 4 года не раздевались. Или Анри, работник городской канализации. Угрюмый, долговязый и кудрявый, слегка напоминал романтичного рыцаря в своих высоких болотных сапогах. Странностью Анри было полное, кроме чисто служебной надобности, безмолвие, молчал буквально целыми днями. Всего лишь год назад хорошо обеспеченный шофер, регулярно пополнявший банковский счет, Анри в один прекрасный день влюбился, натолкнулся на отказ и в бешенстве поддал любимой крепким футбольным ударом. От пинка девушка зажглась безумной страстью. Пару недель они прожили вместе, растратив 1000 из накоплений Анри. Затем красотка изменила. Анри всадил ей в руку нож и отправился на полгода за решетку. Пронзенная ножом, девушка полюбила Анри жарче прежнего. Размолвка была забыта. Молодые люди договорились, что Анри, отсидев срок, купит такси, они поженятся и начнут вить свое гнездо. Но через 2 недели ветреница вновь изменила так, что ко дню выхода Анри на свободу ждала ребенка. С ножом Анри уж больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках, ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у парня мозги. Или вот англичанин Р., полгода живший с родителями в Патни, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил каждодневно, выпивая 4 литра вина, по субботам 6 литров. Однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Р. никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично набираясь. Накачавшись, тоненьким, деликатным голосом вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня, Р. был единственным в квартале англичанином. Хватало и других не менее причудливых персон, однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они часть темы. А тема моего рассказа — бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Мое житье-бытие на улице Ковдор длилось примерно 1-1.5 года. В один прекрасный летний день я обнаружил себя исчерпавшим финансовый запас до жалких 4,5 сотен и не имеющим сверх того ничего, кроме 36 франков в неделю за уроки английского. Прежде о будущем не думалось, но тут уж стало ясно, что надо срочно что-то предпринимать. Решив начать подыскивать работу, я первым делом очень мудро, как оказалось, авансом отдал 200 франков в счет оплаты своего номера еще на месяц. Оставшихся денег плюс гонораров от учеников вполне хватало прожить этот месяц, в течение которого место, наверное, бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может быть, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар. В гостиницу явился молодой итальянец, представился наборщиком, хотя выглядел несколько сомнительно, так как длинные баки вдоль щек — знак занятий либо криминальных, либо сугубо умственных, никак не позволяли определить разряд клиента. Обеспокоенная двусмысленным впечатлением, мадам Ф. строго попросила деньги вперед. Итальянец заплатил, поселившись на неделю. За эти дни он успел изготовить копии нескольких ключей и в ночь перед исчезновением обчистил дюжину комнат, включая и мою. Хорошо еще вор не вытряхнул все из карманов, я мог бы остаться вовсе без гроша. Остался я с капиталом в 47 франков, 7 шиллингов, 10 пенсов. Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на 6 франков в день. А это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности. Ибо 6 франков в день, если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. 6 франков — шиллинг. С этой малостью знающий человек в Париже держится. Но дело хитрое. Вообще интересно, первое собственное ощущение бедняка. Причувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, сколько раз представлял, а в реальности все неожиданно. Думалось, простота? Нет. Поразительные сложности. Думалось, кошмар? Нет. Унылая серая скука. И особенная бедняцкая жалкость, которую для себя открываешь, поневоле учась всяческим мизерным уловкам, крохоборству. Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты — потаенность. Внезапно сброшенный на уровень 6 франков в день, признаться в этом, разумеется, стыдишься, пыжишься, притворяться, что все по-прежнему. Изворачиваешься враньем, оплетающим по рукам и ногам и плоховато помогающим. Перестаешь, например, отдавать белье в стирку. На вопрос, подловивший тебя у подъезда прачки, невразумительно бормочешь, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки неотвязно интересуется, отчего ты стал меньше курить. Скапливаются письма, на которые хотел бы, да не можешь ответить, так как слишком дороги марки. И потом стол, пожалуй, гнуснейшая проблема. На время каждой трапезы уходишь якобы в ресторан и слоняешься, созерцая голубей Люксембургского сада. Провизию затем тащишь к себе тайком в карманах. Питаешься хлебом с маргарином или же хлебом с вином. Причем даже вид пищи определяется общим враньем. Хлеб вместо серого ты должен покупать ржаной, поскольку он хоть и дороже, зато круглый, то есть удобнее для контрабандной карманной транспортировки. На хлеб по франку в день. Иногда ради соблюдения декора приходится выпить стаканчик, соответственно, нехватка пищи на 60 сантимов. Белье становится ужасным, кончаются мыло и бритвы. Необходимо подстригаться, результат самостоятельных попыток столь дик, что бежишь к парикмахеру, возвращая достаточно приличный вид ценой дневного рациона. С утра до вечера ложь, и дается она недешево. Выясняется крайняя ненадежность 6 франков в день. Подлые бедствия то и дело лишают пропитания. Истратив последние 80 сантимов на кружку молока, кипятишь его над спиртовкой, во время этой процедуры замечаешь ползущего по рукаву клопа, щелкаешь ногтем, хоп, насекомое падает прямо в молоко. Ничего не поделать. Молоко выплескиваешь, сидишь голодным. Идешь в булочную купить фунт хлеба. Ждешь, пока впереди отпускают тоже фунт. Но небрежная продавщица отрезает чуть больше. «Пардон, сью», — щебечет она, — «не возражаете побольше на пару су?» Хлеб по франку за фунт, в кармане ровно франк. Представив, что и тебе вдруг предложат доплатить 2 су, вынудив сознаться в их отсутствии, спасаешься паническим бегством. Лишь многие часы спустя отважишься снова зайти сюда за хлебом. Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской, и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем, чтобы уже никогда там не появляться. Забредаешь в респектабельный квартал. Видишь идущего навстречу приятеля и, скрываясь, ныряешь в ближайшее кафе. Кафе, однако, надо что-нибудь заказать, так что последние полфранка дарит тебе чашечку кофе с плавающей сверху дохлой мухой. И череда подобных бедствий бесконечна, являясь частью берущей за горло нужды. Открываешь, что такое быть голодным. С комком хлеба и маргарина на дне желудка ходишь, глазеешь на витрины, везде еда. Гигантские, оскорбительно расточительные груды, свиные туши, корзины горячих булок, пирамиды желтых плит масла, связки колбас, горы картофеля, огромные, как точильные камни, швейцарские сыры. От вида всей этой массы съестного переполняешься сопливой жалостью к себе. Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу до того, как поймают. Не решаешься исключительно из трусости. Открываешь неотделимую от бедности хандру. Тянутся дни, когда дел никаких, а сам ты вялый, недокормленный, ко всему безразличен. Полдня валяешься в кровати, ощущая себя истинным бодлеровским юным скелетом. Возродить кости, изнывшие от пыток, могла бы лишь еда. Экспериментально устанавливаешь, что после недели на хлебе и маргарине мужчина больше не мужчина, только брюхо с какими-то деталями. Вот она. Описывать ее можно и дальше, но суть та же — жизнь на 6 франков в день. И многие в Париже так существуют. Упорные художники и студенты, проститутки в полосе невезения, всячески безработные люди. Жители целого своего округа, предместья нищих. Я осваивал этот стиль бытования около 3 недель. 47 франков быстро испарились, пришлось выкручиваться на те 36 в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. 3-недельные тяготы и страхи обещали несомненное ухудшение. Надвигался срок платы за гостиницу. Однако стало вовсе не так плохо, как представлялось. На подступах к нищете делаешь среди прочих открытие, которое уравновешивает много других. Узнаешь и хандру, и жалкие хитрости, и голод, но вместе с тем и величайшее спасительное свойство бедности. Будущее исчезает. В определенном смысле, действительно, чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная 1 000 франков повергает в отчаянное малодушие. Единственные 3 франка не нарушают общей апатии. Сегодня 3 франка тебя прокормят, а завтра это слишком далеко. Маешься тоской, но не боишься. Смутно раздумываешь. Через пару дней придется просто голодать. Ужаса. И рассеянная мысль тускнеет, уползает куда-то в сторону. Хлебо-маргариновая диета неплохо, надо сказать, лечит нервы. И еще одно чувство, дарующее в нищете великое утешение. Думаю, каждому, кто узнал, почем фунт этого лиха, оно знакомо. Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты, наконец, на самом дне. Часто говорил себе, что докатишься, ну вот и докатился. И ничего, стоишь. Это прибавляет мужества. Мое преподавание английского внезапно завершилось. Наплывал зной, и один желторотый ленивец, изнемогая над грамматикой, меня уволил. Другой питомец, не предупредив, куда-то переехал, оставшись должен мне 12 франков. Я оказался с 30 сантимами и без крошки табака. 1.5 дня я не ел, не курил, а затем, призванный голоданием к решительности, сложил наличное имущество для срочной сдачи в ломбард. Так наступил конец лжи о благополучии. Ведь вынести чемодан из гостиницы без разрешения мадам Ф. я не мог. Помню, однако, ее удивление, когда я обратился к ней с просьбой, вместо того, чтобы вытащить вещи тайком. Популярнейшим трюком нашего квартала было смыться по-тихому. Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал, ну, естественно, со скрижалью «Свобода, равенство, братство», осеняющий во Франции даже двери полицейских участков, входишь в похожее на школьный класс большое голое помещение. ряды скамеек, на которых человек 40-50. Закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкрикивает: «Номер такой-то, на 50 франков?» Иногда предлагают всего 15 франков, даже 10, даже 5. Сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: «Номер 83 сюда!» и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Номер 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав 4 пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга номер 83, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь. Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более 20 фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов 10 и дадут четверть, ждешь в ломбарде обычно четверть цены, стало быть, франков 300, я не тревожился. Ну, в худшем случае получу 200. Наконец прозвучало: «Номер 97». «Да», — поднялся я. «70 франков?» «70 франков? За вещи стоимостью 10 фунтов?» Но спорить не приходилось. Некто пытался возражать, и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне. Пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда, и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению, слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские оценщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа. Завидев меня, убиравшая бистро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы. «Ну как? Сколько же вам дали? Маловато?» 200 франков», — быстро проговорил я. «О!» — вскинула брови мадам Ф. «Совсем, совсем неплохо. Хороши уж, видно, эти английские вещички». Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно 200 франков, давно обещанные за газетную статью. С болью, однако же немедленно и до сантима, весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой. Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель. Официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили коленный артрит. Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений. Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего товарища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет 35. Правда, из-за болезни от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь полная приключений. Родители, расстрелянные в революцию, были из богачей. Сам Борис всю войну прослужил офицером 2-го сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом плонжером, мойщиком посуды, и дорос, наконец, до официанта. Заболел он, когда служил в отеле «Скрип», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить 50 тысяч и завести аристократический ресторанчик на правом берегу.
Вы слушали первую часть повести Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне».